эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: грузинская мечта решила набраться политического опыта у Коммунистической партии Китая. Украинской делегации в Давосе необходимо преодолеть усталость от войны. В чем причина продолжающейся атаки на НПО со стороны абхазских властей? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Злоумышленник напал на прохожих в израильском городе Раанана, в 19 километрах от Тель-Авива. Как сообщили экстренные службы, он нанес первой жертве несколько ножевых ранений и угнал ее автомобиль. Потом совершил несколько последовательных наездов на пешеходов. По другой версии, нападавших было двое, они совершили два отдельных наезда в разных местах. Владелица автомобиля погибла. Минимум 17 человек были ранены. Среди пострадавших есть дети. Нападавший арестован. Полиция сообщила, что это 44-летний палестинец, житель города Хеврон на западном берегу реки Иордан, нелегально работавший в Израиле. Задержан также его родственник, которого подозревают в пособничестве. Служба безопасности выясняет, был ли в нападении политический мотив. Спецслужбы не исключают, что нападавшего могли быть и другие сообщники. Мэр Раананы приказал закрыть школы и призвал горожан не выпускать детей на улицу, пока ситуация не прояснится. Организатор концерта российского комика Максима Галкина в Таиланде приостановили продажи билетов. Ранее в Таиланде были отменены выступления Руслана Белого. Оба комика осудили российское военное вторжение в Украину и уехали из России. О приостановке продаж билетов на концерты Галкина в Паттайе и на Пхукете сообщает телеграм-канал «База». ТАСС, в свою очередь, пишет об отмене выступлений Галкина со ссылкой на источник в развлекательной индустрии Таиланда. Концерты должны были состояться 24 и 26 января. По словам собеседника ТАСС, местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены. Максим Галкин. С самого начала полномасштабного российского вторжения в Украину выступает против войны. В 2022 году он покинул Россию. Федеральные каналы отказались от рекламы с его участием. Артиста отстранили от программы «Сегодня вечером» на Первом канале, а позже признали иностранным агентом. В России в 2023 году было совершено рекордное за последние 12 лет число тяжких и особо тяжких преступлений. На это обратило внимание издание «Верстка», проанализировав статистику МВД. За прошедший год в стране зарегистрировано более 589 тысяч таких преступлений. В последний раз их количество было выше в 2011 году. Наибольшее число тяжких и особо тяжких преступлений было совершено в Москве – более 50 тысяч. За ней следует Московская область – более 22 тысяч, Краснодарский край – более 2 тысяч, Петербург, Тюменская область и Татарстан. Резко выросло число тяжких и особо тяжких преступлений в Белгородской области. По сравнению с 2022 годом их число выросло на 29%, составило 5614 случаев. Наиболее спокойным в отношении выявленных преступлений оказались Ненецкий автономный округ, где их зарегистрировано 213, Чукотка – 303 и Чечня – 648. Для Чечни это самый низкий показатель, как минимум с 2010 года, когда были начаты статистические наблюдения. Также снижение тяжкой преступности показали 10 субъектов федерации, включая Тверскую, Архангельскую, Калужскую, Смоленскую область. Микронезийское государство Науру разорвало связи с Тайванем. После этого в мире осталось 12 государств, поддерживающих официальные отношения с Тайванем как с независимым государством. Власти Науру заявили, что будут стремиться к возобновлению отношений с Китаем, который считает Тайвань своей провинцией. Такое изменение политики – первый важный шаг в развитии Науру, пояснило руководство страны. Китай приветствовал решение Науру. Ее желание восстановить связи с Китаем еще раз подчеркивает, что принцип одного Китая – это то, куда движется мировое мнение и куда изгибается дуга истории, говорится в заявлении китайского МИД. Посол Науру на Тайване был застигнут этим решением врасплох, передает Associated Press. «Мне нечего сказать об этом», — объявило мое правительство. «Мне сказали собирать вещи и уезжать», — сказал он агентству. Решение разорвать дипломатические связи с Тайванем Науру приняла спустя всего день после президентских выборов на Тайване. На них победил кандидат, занимающий более радикальную позицию по Китаю.
Эхо Кавказа. Новости.
В Тверской области в воскресенье была вечером задержана выдвигавшаяся в президенты России Екатерина Дунцова. Это произошло после собрания оргкомитета новой партии «Рассвет». Ранее Дунцова объявила о намерении учредить партию. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль, которым управлял Дунцова, после чего доставили ее в наркологический диспансер для проверки на наличие наркотических веществ в крови. Впоследствии ее отпустили. Сама Дунцова, комментируя произошедшее, пояснила, что оказалась не в том месте, не в то время. По ее словам, по пути с собрания у нее завис навигатор. Она съехала на обочину, и в этот момент к ней подошли полицейские, якобы машина остановилась в месте, где распространяют так называемые закладки. Тест на наркотики дал отрицательный результат. «Меня уже отпустили», — сообщила Дунцова. «Надеюсь, это просто недоразумение», — написала она в Телеграме. Суд в Иране вынес еще один обвинительный приговор лауреату Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади, которая уже находится в заключении. Она признана виновной в распространении пропаганды, направленной против Исламской Республики, и приговорена к дополнительным 15 месяцам лишения свободы. После этого освобождения ей на 2 года будет запрещено пользоваться средствами связи, вести политическую деятельность и выезжать из Ирана. Наргиз Мохаммади – политическая гражданская активистка, защитница прав женщин и противница смертной казни. Иранские власти 13 раз ее арестовывали, 5 раз судили, приговорив в общей сложности к 154 ударам плетью и 31 году заключения. Несколько раз она освобождалась под залог и продолжала заниматься правозащитой. Против жительницы Ижевска возбудили уголовное дело по статье о госизмене, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ФСБ по Удмуртии. Ее подозревают в участии в деятельности одной из запрещенных в России украинских военизированных террористических организаций. О какой именно организации идет речь, не уточняется. Суд в Ижевске продлил арест 12 января 33-му местному жителю, которого также обвиняют в участии в террористической организации и попытке совершения теракта. По версии следствия, он планировал взорвать главного конструктора одного из заводов по изготовлению беспилотных летательных аппаратов. Чаще всего у людей в Ижевске председают за сбор или передачу данных о военных.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузинская оппозиция недовольна визитом парламентской делегации в Китай во главе с лидером грузинской мечты Ираклием Кобахидзе. Некоторые даже расценили поездку как исполнение поручения Москвы. Представители партии власти ответили критикам из Пекина, обвинив их в невежестве и отсутствии навыков политического анализа. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе считает критику оппонентов спекуляцией, на которую не стоит реагировать. Он, беседуя с сопровождающим грузинскую парламентскую, точнее однопартийную делегацию, пулом журналистов, сконцентрировался на другом.
Прошлый год стал историческим с точки зрения углубления отношений между Китаем и Грузией. Было подписано соглашение о стратегическом партнерстве, и нашей целью, естественно, является обеспечение его надлежащего выполнения, и наш визит служит этой цели. Есть много сфер, где возможно углубление отношений. Безусловно, важно развивать политический аспект, экономические отношения, и это должно иметь очень конкретные и ощутимые результаты. Мы придаем большое значение развитию отношений между Грузией и Китаем.
Вместо него подробно ответили оппозиционерам другие представители правящей партии. Глава парламентского комитета по внешним связям Николас Самхарадзе недоумевал, как можно было связать визит с Россией, тем более, что Китай поддерживает территориальную целостность Грузии.
Очень жаль, что в грузинском оппозиционном политическом спектре ни у кого нет навыка анализа внешней политики и международных отношений. Это не смешно, просто плачевно слышать, что якобы мы сюда приехали по поручению Москвы. Они даже не понимают, что в этом случае они не нас оскорбляют, а Китай, одно из важнейших в мире государств. И оказывается, Китай принимает грузинскую делегацию по поручению Москвы. Большего невежества не может быть. Если даже ничего не смыслишь в международной политике и отношениях, такое все равно не следует говорить.
Вице-спикер парламента Гео Вольский провел краткий ликбез о том, как с Китаем считаются те же США и Евросоюз.
Наверное, нужно постебаться. Это будет уместно в ответ на такие заявления. У России свои собственные отношения с Китаем довольно специфические, абсолютно отличные от наших, от интересов, которые есть у нас в двусторонних отношениях с Китаем.
чем видят подвох политического и экономического сближения грузинской мечты с КНР, поясняет Григол Гегелия, секретарь по внешним связям ЛЕЛО.
Торговые отношения между странами – это хорошо и следует приветствовать, какая бы это ни была страна, естественно, за исключением Российской Федерации и аффилированных с ней автократий. Но то, что мы видим в плане углубления отношений с Китаем, это в первую очередь реванш над политическим Западом. Это шаги, предпринятые против Америки и Евросоюза, а не шаги, предпринятые в направлении диверсификации интересов Грузии. Очень просто. Грузинская мечта делает все, чтобы сказать своим западным партнерам, что она, грузинская мечта, имеет другую ценностную ось, которая уже не совпадает с геополитическими и внешними интересами Америки и Евросоюза.
В оппозиции, ознакомившись с договором грузинской мечты о стратегическом партнерстве с Китаем, который в конце июля прошлого года стал неожиданностью для многих, обратили внимание на то, что в тексте договора нет ни слова о том, что Китай выступает за восстановление территориальной целостности Грузии и деоккупации. И то, что первый зарубежный визит в наступившем году правящая партия наносит в Пекин, а не в Брюссель, для лидера фракции нацдвижения Тинатин Бокучава стало подтверждением того, что своим третьим по счету возвращением в политику Педина Иванишвили хочет основательно подкорректировать прозападный курс страны. Важность экономических и финансовых отношений с Китаем все хорошо понимают, в том числе и в свободном мире. Но мы сейчас видим попытку политически заменить Запад коммунистическим Китаем. На это указывает визит и встречи представителей грузинских властей с лидерами Китайской коммунистической партии. Это крайне пагубно для нашей страны, которая стремится в Европу. Желание грузинской власти дружить не с теми парнями настораживает и многих грузинских наблюдателей. Многие были обеспокоены ранее визитом делегации мечты во главе с Кобахидзе в Будапешт в начале декабря 2023-го, за считанные дни до окончательного ответа Брюсселя по предоставлению Грузии статуса кандидата в Евросоюз, когда Виктор Орбан выступал против дальнейшей евроинтеграции Украины с Евросоюзом. Но не только дружба мечты с теми, кто дружит с Владимиром Путиным, беспокоит бывшего министра обороны в правительстве мечты, а теперь главу НПО «Гражданская идея» Тину Хидашели. Она проблему видит не в визите парламентской делегации. Это нормальный процесс. Проблема в том, что парламентская делегация укомплектована лишь депутатами одной партии. И в тексте договора о стратегическом партнерстве говорится, что Грузия учтет парламентский опыт однопартийного коммунистического Китая. Видимо, и здесь они сочли нужным показать, что и грузинская политическая реальность однопартийная. Вот такие поиски общих признаков со страной, которой однопартийно управляет коммунистическая партия, очень опасны для нас. Хидашели иронизирует, что в таком случае от грузинской мечты следует ожидать стремления не в НАТО, а БРИКС, штаб-квартира этой организации, созданной по инициативе Путина в 2006 году, расположена, к слову, в Шанхае. После Пекина туда направится делегация грузинской мечты. Визит продлится до 20 января. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум в Давосе, где одной из главных тем будет формула мира, предложенная Киевом. Кроме того, мировое сообщество обсуждает вопрос предоставления Украине финансовой помощи, направленной на социальные нужды. В Москве считают, что никакие переговоры без ее участия не способны перевести конфликт в дипломатическое поле. На полях форума уже прошли первые консультационные встречи. Владимир Нунанян с подробностями.
Владимир Зеленский в Давосе. Президент Украины прибыл на Всемирный экономический форум, чтобы попытаться убедить представителей мирового сообщества в необходимости продолжения поддержки Киева как финансово, так и политически. Как отметил украинский лидер социальной сети X, в Давосе у него запланированы встречи с представителями ЕС и НАТО. Прибыл в Швейцарию с рабочим визитом. Встречусь с лидерами страны и поучаствую в Давосском форуме. Я считаю, что участие Швейцарии в формуле мира, а также ее соответствующий опыт могут помочь приблизить наше видение справедливого мира. Также буду говорить о возвращении похищенных детей, санкциях и поиске механизмов для использования замороженных российских активов, сотрудничестве по гуманитарному разминированию, финансовой поддержке и восстановлению Украины. В Давосе я проведу важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО для продвижения нашей евроатлантической интеграции, а также с другими лидерами и руководителями, чтобы укрепить обороноспособность и экономическую устойчивость Украины. Предотвратить финансовый и социальный кризис в Украине призывает и ООН. Глава управления Всемирной организации по координации гуманитарных вопросов Мартин Гриффитс обратился к донорам с просьбой предоставить в общей сложности 4,2 миллиарда долларов для поддержки населения опустошенной войной страны.
40% of the population will need humanitarian assistance.
40% населения Украины в этом году будет нуждаться в гуманитарной помощи. Это более 14,5 миллионов человек. Из них 4 миллиона являются внутренне перемещенными лицами. Это помимо тех, кто был вынужден уехать за границу, которых почти столько же, сколько и внутренне перемещенных лиц. Также речь идет о более чем 3 миллионах человек, живущих в прифронтовых областях на востоке и юге, под беспощадными бомбардировками. Это действительно шокирующе большое число даже в наши дни.
That's really a shockingly high number, even these days.
Аналитики отмечают, перед украинской делегацией стоит непростая задача. С одной стороны, добиться гарантий финансовой поддержки, а с другой – не дать пресловутой усталости от войны сделать союзников Киева более сговорчивыми с Москвой. Главным переговорщиком со стороны Украины по претворению формулы мира в жизнь выступил глава офиса президента Андрей Ермак. В воскресенье, 14 января, он принял участие во встрече представителей более 80 стран и международных организаций, главной темой которой был поиск путей выхода из лящего уже почти два года конфликта. Это уже четвертая подобная встреча, в которой помимо западных стран, поддерживающих Украину, приняли участие государства глобального юга. Сам Ермак подчеркивает, Украина ни при каких обстоятельствах не согласится на заморозку конфликта.
You know, the partners already know us.
Украина никогда не согласится и не примет никакого замораживания конфликта. Это неприемлемо для украинского общества. Украине не нужны замороженные конфликты. Украине нужен справедливый мир. И Украина хочет не допустить каких-либо потенциальных агрессий в будущем и использует эту возможность. Я участвовал практически во всех встречах на высоком уровне, включая лидеров. Я никогда не слышал, чтобы кто-то из наших партнеров, наших друзей, обсуждал с нами какой-либо компромисс, который, как они точно знают, неприемлем для нас, включая вопрос Крыма. Украинская формула мира, которую Владимир Зеленский представил на саммите Большой Двадцатки 15 ноября 2022 года, состоит из 10 пунктов, главными из которых являются вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины, в том числе из Крыма, наказание военных преступников и выплата компенсаций. Во время предыдущей встречи на Мальте были рассмотрены первые 5 пунктов плана – ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение заключенных и депортированных, а также восстановление территориальной целостности Украины. Сейчас стороны сконцентрировались на проработке оставшихся 5 положений – выводе российских войск, восстановлении справедливости, экологической безопасности, недопущении эскалации и повторения конфликта, а также подтверждении окончания войны. Россия в обсуждении украинской формулы не участвует. В Москве подчеркнули, что любые подобные переговоры обречены на провал.
Мы неоднократно давали свою оценку этому процессу. По сути, это разговоры ради разговоров. Это процесс, который не направлен и не может быть направлен на достижение конкретного результата по очевидной простой причине. Мы там не участвуем. И без нашего участия, конечно же, какие-либо обсуждения, они возможны, но они лишены перспективы какого-либо результата.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. О том, что Москву необходимо привлечь к переговорному процессу, говорят и некоторые представители Запада. Так, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис призвал найти способ, как сделать Москву частью дискуссии о формуле мира.
Il nous faudra d'une manière ou de l'autre trouver un chemin pour inclure la Russie.
Нам нужно будет найти способ включить Россию в этот процесс. Мира не будет, если Россия не скажет свое слово. Но это не значит, что мы должны просто сидеть и ждать, пока Россия что-то сделает. Совсем наоборот. Каждую минуту, пока мы ждем, десятки мирных жителей в Украине погибают или получают ранения. Мы не имеем права просто ждать.
Un dialogue avec la Russie.
Ответ Москвы не заставил себя долго ждать. В Кремле подчеркнули, что Россия будет делать то, что считает нужным ради обеспечения собственной безопасности и не видит перспектив для мирного решения этого вопроса.
Прежде всего, конечно, здесь следует не забывать, что Киев сам формализовал для себя запрет на какие-либо переговоры с Москвой. То есть абсурдность ситуации, наверное, конечно, лучше всего понимать, вспоминая этот запрет. Нашу позицию неоднократно подтверждал президент Путин. Для нас, конечно, предпочтительно достигать наших задач и решать проблемы нашей безопасности мирными средствами, дипломатическими средствами, но в условиях абсолютной невозможности этого, нежелания стран коллективного Запада, нежелания Украины учитывать наши соображения безопасности, мы ведем и продолжаем специальную военную операцию.
Тем не менее, в Киеве не оставляют надежды на то, что Москву удастся принудить к миру. Но для этого, как отметил Андрей Ермак, к процессу должен активно подключиться Китай, способный оказать серьезное давление на Россию.
We have open and very constructive talks.
У нас были открытые и очень конструктивные переговоры. Мы подробно обсудили ключевой принцип достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины и всего мира. К сожалению, ни на Мальте, ни сегодня не было представителей Китая. Мы его пригласили и будем продолжать приглашать. Для нас это важный момент, и мы ожидаем, что в будущем в переговорах примет участие и Китай.
For us important, and we're looking that in the future China will be participated.
Китайскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе возглавляет премьер Госсовета КНР Ли Цян. Состоится ли его встреча с украинским президентом, пока неизвестно. Для Украины крайне важно привлечь к участию в обсуждении формулы мира как можно больше государств, поскольку она стремится заручиться поддержкой не только своих традиционных союзников на Западе, но и на глобальном юге, на который в нынешнем противостоянии США делает ставку Россия. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? Странам мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В конце прошлой недели в США состоялись последние республиканские дебаты перед началом сезона праймерис. На сцене встретились двое – губернатор Флориды Рон ДеСантис и бывший представитель США при ООН Ники Хейли. Фаворит гонки, бывший глава Белого дома Дональд Трамп, в очередной раз проигнорировал дискуссию. Из Вашингтона передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов.
За несколько часов до начала дебатов один из кандидатов, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, объявил, что прекращает кампанию. В своем заявлении по этому поводу он счел нужным дать характеристику Дональду Трампу. Мы не знаем, какие проблемы придется решать следующему президенту. Вы думаете, что можете это предсказать? Но это не так. Никто не спросил Джорджа Буша или Эла Гора, что они будут делать, если 4 авиалайнера будут угнаны и протаранят символ американского могущества, убив при этом тысячи американцев. Никто не спрашивал их об этом в Нью-Гэмпшире в 2000 году. Но я был рад, что когда произошло нападение, за столом в овальном кабинете сидел человек с характером. Я знал, что Джордж Буш сделает все, что нужно, чтобы защитить эту страну и ее народ. Представьте себе на мгновение, что 11 сентября в овальном кабинете оказался Дональд Трамп. Первое, что он сделал бы, это побежал бы в бункер, чтобы защитить себя. И любой, кто не желает заявить, что он не пригоден быть президентом Соединенных Штатов, сам не пригоден быть президентом Соединенных Штатов. Претендентов на партийную номинацию осталось трое. Поскольку Трамп в дебатах не участвует, дискутировали два кандидата. Для начала они сделали вступительное заявление. Первым слово получил губернатор Флориды Рон ДеСантис. Всего несколько часов назад число республиканцев снова сузилось. Бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи отказался от своей заявки на пост президента. Итак, поскольку в гонке участвует на одного кандидата меньше, давайте начнем с решения, с которым избиратели здесь, в Айове, вот-вот столкнутся. Губернатор ДеСантис, почему избиратели, которые ищут альтернативу нынешнему фавориту, бывшему президенту Трампу, должны голосовать за вас, а не за бывшего губернатора Хейли? Дональд Трамп избирается, чтобы решить свои проблемы. Ники Хейли избирается, чтобы решить проблемы своих доноров. Я избираюсь, чтобы решить ваши проблемы и проблемы вашей семьи и изменить эту страну. Я единственный, кто выполнил свои обещания на 100%. Мы добились огромных побед в штате Флорида, того, к чему республиканцы призывали на протяжении поколения. Нам не нужен еще один сладкоречивый политик в лице Ники Хейли, который просто говорит вам то, что, по его мнению, вы хотите услышать, просто чтобы попытаться получить ваш голос, а затем войти в должность и выполнить волю своих доноров. Я единственный, кто сможет возглавить возрождение этой страны. Я прошу вашей поддержки и не подведу вас. Ники Хейли, бывший губернатор Южной Каролины и бывший посол США в ООН. Думаю, сейчас такое время, когда мы знаем, что нам нужен лидер нового поколения. Мы видим, что наша страна находится в смятении. Мы видим, что мир в огне. И нам нужен кто-то, у кого есть опыт руководящей работы. Я была губернатором 2 срока, приняла штат с 2-значной цифрой безработицы и превратила его в центр экономической активности. Я работала в ООН, каждый день имела дело с Россией, Китаем, Ираном. Думаю, сегодня вы услышите еще много лжи от Рона, так что вместо того, чтобы слушать его, идите на сайт desantislies.com и посмотрите, там собрано все, что он налгал про меня. Первым же вопросом внешней политики стала война в Украине. Ники Хейли. Прежде всего, я не думаю, что мы должны давать деньги какой-либо стране, другу или врагу, если не можем проконтролировать их расходование. Я не думаю, что нам нужно вводить войска. Украинцы хотят выиграть войну сами. Но диктаторы всегда делают то, что говорят. Китай заявил, что собирается захватить Гонконг. Он это сделал. Россия заявила, что собирается вторгнуться в Украину. Мы видим это. Китай говорит, что Тайвань следующий. Нам лучше им поверить. Россия заявила, что как только они захватят Украину, следующими будут Польша и страны Балтии. Это страны НАТО, и это ставит Америку в состояние войны. Речь идет о предотвращении войны. Речь всегда шла о предотвращении войны. Если мы поддержим Украину, это всего лишь 3,5% нашего оборонного бюджета. Ни Байден, ни кто другой не говорит американскому народу правду об этом. Европейцы потратили больше, и они должны это делать. Это их соседи. Но это проамериканская, свободолюбивая страна, и нам лучше помнить, что нужно быть другом, чтобы обрести друга. Если победит Россия, победит Китай. Есть причина, по которой тайваньцы хотят, чтобы мы помогли украинцам. Они знают, что если Украина победит, Китай не будет вторгаться на Тайвань. Речь идет о предотвращении войны. А это мнение Рона ДеСантиса. Я поддерживал политику Трампа в отношении России и Украины, и она оказалась успешной. У Байдена политики не было, и Ники Хейли, по сути, является точной копией того, кем является Байден. Это бессрочное обязательство. Они хотят еще 108 миллиардов долларов, они не говорят, когда достигнут своей цели, и это будет продолжаться и потребует, возможно, еще 100 миллиардов в будущем. Я думаю, что много людей погибло. Нам нужно найти способ положить этому конец. Потому что наш приоритет – национальная безопасность и, конечно, граница. Таких людей, как Ники Хейли, больше волнует граница Украины, чем наша собственная южная граница. И это неправильно. Но нам также нужно посмотреть, что является главной угрозой для этой страны. Это Коммунистическая партия Китая. Мы не делаем того, что нам нужно, чтобы иметь достаточно жесткую силу в Индо-Тихоокеанском регионе. У нас недостаточно ресурсов, поскольку наш национальный долг составляет 35 триллионов долларов. Мы должны сосредоточиться на наших проблемах здесь, дома, и нам нужно справиться с главной угрозой, с которой мы сталкиваемся – Китаем. Дональд Трамп тем временем демонстрирует полную уверенность в своей победе и пугает Америку последствиями своего поражения. Я думаю, что экономика в ужасном состоянии, за исключением того, что фондовый рынок растет. И я думаю, что фондовый рынок растет потому, что я обгоняю Байдена в каждом опросе за последний год. В штатах, где обычно нелегко лидировать. Мы лидируем практически в каждом штате, включая колеблющиеся. В целом мы лидируем по всей стране. Я считаю, что фондовый рынок растет, потому что я лидирую. Если бы я не был лидером, фондовый рынок был бы на 25% ниже. И, честно говоря, я думаю, что если я не выиграю выборы, фондовый рынок рухнет. По последним опросам, кандидатуру Трампа поддерживают 49% избирателей республиканцев. Ники Хейли – 12, Рона де Сантиса – 11. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Министерство иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия опубликовало заявление абхазских дипломатов с критикой неправительственных организаций. Ранее, после публикации в СМИ относительно расходов на финансирование посольств, в МИДе заявили, что в Абхазии на деньги коллективного Запада создана целая сеть так называемых независимых СМИ. Конец цитаты. Теперь заявление опубликовано от имени сотрудников абхазского посольства в Сирии, посла Венесуэли и Южной Осетии. Коллектив абхазского посольства в Дамаске фактически подтвердил сообщения СМИ и телеграм-каналов. Сотрудники при этом указывают, что в Сирии своевременно запретили деятельность разного рода заморских манипуляторов. Они поддерживают адекватное реагирование на попытки НПОшников затуманить сознание сограждан. Конец цитаты. Абхазский посол в Каракасе Заур Гваджава в свою очередь заявил, что деятельность западных НПО нанесла огромный ущерб развитию Республики Венесуэла. На опыт Южной Осетии по борьбе с НПО указал абхазский посол в Схинвале Алан Елбакиев. Большинство НПО и иноагентов Республики Южная Осетия прекратили свою деятельность, покинули ее территорию до 2008 года на фоне растущей напряженности перед вооруженной агрессией Грузии по отношению к Республике Южная Осетия, заявил он. По информации Национального банка Грузии, объем денежных переводов из России в Грузию в 2023 году превысил 1,5 миллиарда долларов, что на 26%, впрочем, меньше показателя за 2022 год. Денежные переводы из России в Грузию резко увеличились после начала российского вторжения в Украину и начала военной мобилизации в России. Однако начали сокращаться с конца 2022 года. Россия при этом остается на первом месте по объему перечислений в Грузию. На второй позиции в декабре была Италия – 49,7 миллионов долларов, на третьем – США – 46,19 миллионов долларов. Объем денежных переводов из Грузии в другие страны в декабре составил 34 миллиона долларов. Представители российских оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии близ села Ахмадже Холгорского муниципалитета, сообщила Служба государственной безопасности Грузии. Задействованы все существующие механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях, а также вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе, сказано в заявлении СГБ. По информации грузинской службы Радио Свободы, задержанный не является местным жителем, он приехал в Холгорский район из Тбилиси. В селе Ахмадже размещен российская военная база. По имеющейся информации, задержанного сначала перевели на эту базу, оттуда он был передан сотрудникам Югостинского КГБ и помещен в Схинвальский СИЗО. Сборная Грузии заняла 4-е место в зачете чемпионата Европы по фигурному катанию, который прошел в литовском Каунасе. Напомним, грузинские фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали серебряные медали в соревнованиях спортивных пар, а Анастасия Губанова выиграла серебро в женском одиночном катании. С 2 серебряными медалями грузинская команда уступила Италии, Бельгии и Франции. Медали на чемпионате также завоевали Великобритания, Эстония по 1 серебру и Литва – бронза. На чемпионате Европы от Грузии выступали Ника Эгадзе, занявшись 7-е место, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, 8-я позиция в спортивных танцах, Алина Урушадзе, 22-е место.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Не первый месяц МИД самопровозглашенной Республики Абхазия и его глава Инал Ардзинба обвиняют абхазские НПО в антигосударственной деятельности. По словам представителя НПО, сотрудники МИДа намеренно вводят в заблуждение граждан, приписывая им цели международных организаций, которые вообще не связаны с их проектами. Об отношении к этой кампании нашему корреспонденту Елене Заводской рассказала Татьяна Гулия, проработавшая в абхазском посольстве в Москве почти 30 лет и хорошо знакомая с работой МИДа и посольств.
Татьяна Георгиевна, мы видим, как абхазская власть в лице Министерства иностранных дел и, в частности, министра иностранных дел Инал Ардзинба проводят настоящую кампанию по дискредитации абхазских НПО. Как вы относитесь к этой кампании? Что вы об этом думаете?
К сожалению, в настоящее время в Абхазии у власти стоят люди, которые используют свою власть, свою силу не в интересах Абхазии, не в созидании каких-то положительных вещей, а наоборот разрушение экономики, политики. И, к сожалению, стремление разрушить внутренние общественные связи власти и общества. Властные структуры в настоящее время используют различные приемы, которые еще были известны со времен инквизиции сталинского времени. В истории можно набрать много таких примеров. К сожалению, это сейчас происходит в Абхазии. Здесь используются разные инструменты. МИД Абхазии превратился в один из таких инструментов, который разъединяет общество и обвиняя людей, абхазское общество в различных русофобских мыслях, сам способствует этому.
Вы много лет проработали в посольстве Абхазии в России и хорошо знаете специфику работы и МИДа, и представительств. Скажите, пожалуйста, как подобные действия МИДа сообразуются с тем, чем это ведомство должно заниматься?
На мой взгляд, министр иностранных дел Инал Ардзинба и МИД под его руководством занимается не прямым делом, которым должен заниматься МИД. Есть утвержденные документы правительством и президентом, которые координируют действия МИДа. Охота на ведьм не входит в компетенцию этого ведомства. Причем министр действует не своими руками, а руками своих подчиненных. Это некая Милана Хашба, которая, якобы борясь с НПО, представляет совершенно бездоказательные аргументы против уважаемых и известных в Абхазии людей.
Мы видим в последние дни публикации заявлений ряда посольств Абхазии в Южной Осетии, в Сирии, в Венесуэле, в которых звучат обвинения в адрес абхазских неправительственных организаций. О чем это свидетельствует?
Сейчас министр привлек послов, своих подчиненных, которые делают под копирку очень странные заявления. Мне кажется, это не входит в функции посольств любой страны, так же, как и борьба с ведьмами не входит в функции МИДа Абхазии. Пора прекращать, по моему мнению, вот это вот бездоказательную борьбу с ведьмами, это может привести к очень плохим последствиям в обществе в Абхазии. Не хотелось бы, чтобы повторились 30-е годы прошлого века в Абхазии.
Свои обвинения Министерство иностранных дел адресует вполне конкретным людям, представителям НПО, независимым журналистам, которые являются авторитетными и очень хорошо известны в обществе. Как вы думаете, зачем МИД это делает?
министр иностранных дел Инал Арзенба, не зная, видимо, заслуг, или он не хочет знать заслуг тех людей, на которых он наводит поклепы, иначе я не могу сказать. Это Лиана Кварчели, которая во время войны, после войны участвовала во многих конференциях и встречах, работала в постпредстве Республики Абхазия в Российской Федерации. Я тому свидетель. И знаю, что Лиана была также личным переводчиком Владислава Арзенба во многих встречах с иностранцами, которые проводил Владислав Григорьевич. Изида Чания, которая является патриотом Абхазии и всегда была им. Я помню ее по работе и прошлой, и знаю ее деятельность нынешнюю. Арда Иналапа и многие другие. Инал Арзенба не хочет признавать и уважать людей Абхазии, не только абхазов, но и все общество. Кто следующий за Изидой, за Лианой и прочими так называемыми НПОшниками, против которых власти Абхазии объявили охоту? Кто следующий будет? И журналистов кто-то. Возможно, меня в чем-то обвинят. Неизвестно.
Татьяна Георгиевна, видите ли вы какой-то выход из сложившейся ситуации?
Нужно обществу абхазскому, интеллигенции объединиться и очень серьезно поговорить не только с министром иностранных дел, который занимается не своим делом, но и с властью, рассказать этим Иванам Роства непомнящим, что происходило в Абхазии в далеком прошлом и недавних событий 90-х годов прошлого века. К сожалению, власть нынешняя пользуется разобщенностью общества и делает все возможное, чтобы еще больше разобщить и разрушить традиции не только абхазов, но и традиции, которые существуют в многонациональном абхазском обществе.
Рассказывала Татьяна Гуля, с ней беседовала Елена Заводская.
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, варварских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту Старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа». Продолжит тему наступления на абхазские НПО, которое объявил президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания, наш сухумский блогер Изида Чания.
Кризис легитимности власти стимулирует руководство нашей страны к постоянному поиску виновных. Этап обвинения предшественников исчерпал все свои временные резервы и начался новый – создание образа врага внутри страны. Этот принцип плохих танцоров в абхазском политическом контексте выглядит так. Руководство страны, наобещавшее во время выборов своим избирателям демократические права и свободы, реформирование системы власти, верховенство закона, пошло по пути поиска новых виновников своих неудач. В них были записаны все, кто позволяет себе указать на отход от провозглашенных принципов строительства государства, на их антинародную сущность, на искусственно созданный кризис в экономике и энергетике, на правовой беспредел, на то, что предвыборные обещания действующего президента Бжания не выполнены. Так в обойму врагов народа попали все инакомыслящие. Оппозиция, ветераны войны, участники национально-освободительного движения, некоммерческие общественные организации, СМИ, независимые экономисты, ученые, бизнесмены и так далее. Их обвиняют в готовящемся перевороте, в антироссийских настроениях, в пособничестве Западу. И это очень удобный способ отвлечь внимание общественности от глобальных вызовов и бытовых. бытовых проблем, сопутствующих кризису власти. И в помощь нашим танцорам пандемия, ситуация в мире, война в Украине, израильско-палестинский конфликт, глобальное противостояние Востока и Запада и многое другое, что не имеет прямого отношения к обещаниям кандидатов в президенты Бжания. Надо сказать, что до создания образа врага внутри страны додумался только Аслан Бжания. До него ни один президент в новейшей истории Абхазии не позволял себе устраивать гонения на людей, не отмеченных ни в каких преступлениях в соответствии с законодательством страны, на граждан страны, активно поддержавших его выдвижение на выборах и поверивших в его обещания. Но даже при поверхностном взгляде непонятно, как все эти группы мешают президенту Аслану Бжанию реализовать то, что он обещал, будучи кандидатом в президенты. Если разбираться детально, обещание и реализация, то получается, что кандидат в президенты Аслан Бжани и президент Аслан Бжани – это совершенно разные люди. Отсюда и проистекает кризис легитимности. Кандидат в президенты Бжани призывал к верховенству закона. Президент Бжания нарушает конституцию страны и лоббирует антинародные законы, входящие в противоречие с провозглашенными демократическими принципами развития независимого государства. Кандидат в президенты Бжания говорил о балансе и независимости ветвей власти. Президент Бжания уничтожил принцип разделения властей, подмяв под себя законодательную и исполнительную власть, и так заигрался, что теперь уже не только кулуарно, но и публично диктует парламенту, какие решения должны принять депутаты и в какие сроки. Не получилось до каникул, проведут ночное заседание сессии. Ему безразличны не только законы, но и приличия. Кандидат в президенты Бжания выступал за равенство граждан страны перед законом. Президент Бжания даже не заметил, что правоохранительные органы не расследуют факты коррупции, хищения средств при строительных и ремонтных работах, игнорируют итоги аудиторских проверок министерств и ведомств, указывающих на нецелевое использование бюджетных средств. Более того, президент Бжания поощряет чиновников, советников и помощников, совершивших преступления, замеченных коррупцией, и даже награждает и повышает их в должности. Из сферы правоохранительных органов выпали преступления, совершаемые родственниками и друзьями президента. Самая большая проблема, которая выходит за рамки МВД, состоит в том, что публичные лица публично нарушают закон и не несут ответственности. Это разлагает, деморализует личный состав любого ведомства, говорил кандидат Бжания. Пытки граждан при задержании, нарушение права на защиту, беспредел правоохранительных органов, необоснованное применение оружия правоохранителями, гибель людей по их вине, необоснованные увольнения – это не полный перечень того, как президент Бжания и его команда устанавливают верховенство закона и равенство граждан перед ним. Кандидат в президенты Бжания обещал открытость и гласность, которые в пламенных выступлениях претендента на главную должность страны соседствовали с законностью, объективностью и справедливостью. При президенте Бжания все государственные информационные ресурсы сосредоточили свою работу на пропаганде. Сайты и социальные каналы министерств и ведомств, администрации городов и районов ограничили доступ к общедоступной информации. На сайте президента указы и распоряжения вывешиваются выборочно. Несколько месяцев назад даже Министерство финансов закрыло доступ граждан страны к отчетам об исполнении госбюджета и бюджетов районов. С сайта госстатистики исчезла статистика. Госчиновники игнорируют запросы СМИ. Абхазские СМИ выборочно приглашаются на пресс-конференции, брифинги, заседания правительственных органов. Парламент нарушает закон о прямых эфирах, заседаний, сессий. Установлена цензура в государственных СМИ, которые подогнаны под единоначалие. В стране не исполняются законы о СМИ, о праве граждан на доступ к информации. Закон о декларировании доходов и расходов государственными служащими превращен в фикцию. Вот такая гласность и прозрачность получилась у президента Бжания. Кандидат в президенты Бжания обещал изменить систему выборов с мажоритарной на смешанную. Президент Бжания проигнорировал требования оппозиции провести выборы в парламент по смешанной системе и провел их по мажоритарной, что позволило сформировать полностью подконтрольный ему парламент, через который так удобно протаскивает нужные ему и его спонсорам законы. кандидат в президенты Бжания был уверен, что парламент должен принять закон об организованной преступности. Он даже заявлял, что им сформирована группа депутатов, которая работает над этим вопросом. Президент Бжания забыл о проекте закона об организованной преступности и о группе своих единомышленников, у которых теперь, как и у него, другие интересы. 3 года, как в парламент от президента, поступают только соглашения и проекты, не соответствующие интересам Абхазии и наносящий экономический и имиджевый урон стране. Кандидат в президенты Бжания знал, что в нашей небогатой стране надо рачительно относиться к бюджетным средствам. И даже знал, как это сделать, сократив численность чиновников, ликвидировав дублирующие друг друга государственные структуры. Президент Бжания увеличил количество министерств и ведомств. Численность чиновников возросла более чем на 30%. Расходы на содержание власти превысили собственные доходы страны. Кандидат в президенты Бжания обещал перераспределить полномочия между исполнительной и законодательной ветвями власти. Президент Бжания распустил комиссию по реформам при президенте и направил в Конституционный суд свои поправки, направленные на укрепление исполнительной власти, главой которой он является. Кандидат в президенты Бжания обещал уйти с поста президента добровольно и по собственному желанию, если не сократить численность дорожно-транспортных происшествий в Абхазии. Президент Бжания и вспоминать не хочет об этом обещании, потому как трагическая статистика ДТП только увеличивается. Кандидат в президенты Бжания был уверен в необоснованности принятия закона о ввозном НДС и обещал своим избирателям отменить его. Мы настаиваем на том, что этот закон ошибочен не частично, он полностью ошибочен, потому что он порождает коррупцию, он повышает цены. У нас увеличивается расслоение общества, бедных станет еще больше, рабочие места сократятся. Малый бизнес это почувствовал. Люди перестанут заниматься бизнесом. Тот, кто производит местную продукцию, обязательно поднимет цены. Это приведет к самому настоящему хаосу и к самому настоящему безобразию. Образованные люди на надеюсь, это понимают. Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы ввозной НДС был отменен полностью, говорил кандидат Бжания. Президент Бжания свои обещания забыл, и НДС стал бюджетообразующим налогом. Бедные стали беднее, коррупция проходит стадию легализации. Перечень того, что обещал Бжания кандидат и даже не подумал исполнить Бжания президент, можно продолжать бесконечно. Непринятые обещанные законы об образовании, здравоохранении, об организованной преступности, валютном контроле, не проведенные реформы в системе правоохранения органов, в частности, не повышены зарплаты и пенсии, не отремонтированы дороги и так далее. Думаю, проще сказать так. Ни одного своего обещания избирателям Аслан Бжания не выполнил. И теперь для создания видимости своей легитимности ему нужен образ врага. Вот поэтому президент Бжания сам лично провозгласил главной целью государства – борьбу с инакомыслящими и возглавил его. На этой волне он намерен продержаться до президентских выборов. У плохого танцора осталось чуть больше года. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мой сын военный. И дай бог, конечно, кто хочет, чтобы на войну отправили.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
Голоса на радио «Эхо Кавказа». В завершение программы вновь абхазская тема. В минувшие выходные празднованием Дня обновления мира завершились сплошные январские нерабочие дни в Абхазии, которые отдельных пользователей соцсетей начали уже тяготить. Об этом дне и затяжных выходных в этом году расскажет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В субботу, 13 января, в Абхазии накрывали столы, чтобы в ночь на воскресенье 14 отметить праздник Ажирныха, день обновления сотворения мира. В последние столетия он привязан в Абхазии к Новому году по юлианскому календарю, хотя в дохристианские времена, как отмечают абхазские этнологи, наиболее архаичный новогодний праздничный цикл абхазов проходил на исходе зимнего периода, в преддверии весны. Начиная с 1994 года, в Абхазии 14 января был официально отмечен в календаре как праздничный выходной день. Насколько знаю, выходной в этот день учрежден и в Республике Сербской, которая официально является частью Боснии и Герцеговины. В большинстве случаев, когда речь идет об абхазском празднике Ажирныха, хозяин дома собственноручно режет петуха или петухов, если в семье несколько лиц мужского пола. Жители столицы Абхазии привыкли покупать живых петухов и кур в так называемом скотном дворе на Сухумском центральном рынке. И в первые послевоенные годы, когда в большинстве семей не было автомашин, маршрутки, шедшие от рынка, бывали заполнены кудахтанием таких покупок. Нынче же фейсбучная лента продемонстрировала новую тенденцию. Некоторые пользователи давали объявления с просьбой о покупке петухов с доставкой их на дом. Не знаю, подразумевалась ли в таком случае какая-то доплата, но на самом рынке в минувшую пятницу петухи стоили от 1500 рублей. А вообще на тему этой традиции в соцсетях накануне праздника ходило много шутливых обменов комментариями. Некоторые писали о предстоящем в Абхазии геноциде петухов, в кавычках. Но сегодня я хотел бы рассказать не только об этом празднике, но и что нынче им в Абхазии завершился беспрецедентный цикл сплошных выходных. Собственно, то, что в первые две недели в Абхазии сгрудилось, в кавычках, 4 праздничных выходных дня, 1, 2 января – Новый год, 7 – Рождество, 14 – Ажирныха, и в предыдущие годы вместе с компенсированными порождало много сплошных нерабочих, но нынче январский календарь был таков, что решили отказаться и от тех островков рабочих дней, которые встречались раньше. И не раз в избучной ленте попадались сетования, а то и жалобы на затянувшиеся новогодние выходные. Уже, мол, не в моготу. Одни им возражали, что не все же отдыхают. У многих такая специфика труда, что они все равно работают. Другие: а что вы предлагаете? Взять и отменить январский выходные, введенные еще 30 лет назад Владиславом Арзенба. Среди сетовавших на жизнь посреди сплошных праздников попался в Фейсбуке общественно-политический деятель Астамур Какалия, который написал, что он много суток уже то ест, то спит, и это чередование ему сильно надоело. Я позвонил ему, поздравил, как полагается, со всеми прошедшими праздниками и попросил поделиться своими мыслями. Он сказал:
ой, не знаю, вы знаете, как для разных людей действует по-разному. На меня вот эти долгие праздники, они вот действуют как снотворное, как это как-то выбивает надолго. Да когда день-два хорошо, а когда это 15 дней там, и так далее, и больше, это катастрофа.
Ну, я это очень хорошо понимаю и разделяю. Но с другой стороны, а какие предложения? А что? Не отменишь эти уже праздники, да? А как быть?
Ну, как быть? Это уже традиция. Уже ничего с этим не поделаешь, я думаю.
Ну, я, например, подумал, что единственное тут что-то конструктивное, это каждый сам по себе должен себя ограничивать. Ну, вот насчет этих застолий, да? Никто ж не заставляет там напиваться, никто, нажираться. Никто.
Застолье это, вы знаете, как застолье, это все-таки активное времяпрепровождение. Потому что вы поднимаете тосты, разговариваете. Застолье это смех, шутки, да, там, и так далее. А вот полную штилигу гораздо сложнее перенести. Ничего не делание — это совсем другое.
Ну, я бы сказал так, что тут и то присутствует. Некоторые перебарщивают во время этих застолий. Это тоже факт известный.
Конечно. конечно.
И не только конечно. У нас. А конечно. Что касается вот этой деятельности, ну, некоторые, кстати, вот на эти рассуждения писали, что, а мы, например, работаем, не все же, так сказать, там бюджетники, не все. Я думаю, разумное решение, когда они выезжают куда-то и как бы дополнительный отпуск, как в Абхазию же приезжают многие россияне, да?
Да, да, конечно.
Вот, а нам куда поехать? Ну, некоторые едут в Москву, кстати, куда-то
да,
там.
Вы знаете, да, вот кто вот именно на каникулы куда-то с семьей поехал, это очень даже классно.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.